Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддержка и опора. О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу.
Программа о том, что и как мы думаем и говорим. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва», программа «Русский язык». Меня зовут Евгения Фомина. Я рада вас всех приветствовать в рамках этого потрясающего эфира. Итак, наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373 94 8. Давайте присоединяйтесь. Все, мы работаем в прямом эфире. И сегодня что я решила обсудить с вами? Смотрите, конец мая. Давайте вспоминайте, что у нас такое происходит в конце мая. Сегодня 27 число, воскресенье. Что происходит? Правильно, наши дети, мы сами, или, не знаю, студенты, которые, может быть, есть среди нашей аудитории, начинают сдавать экзамены по самым разным предметам, и в том числе по русскому языку. Как мы знаем, это в 11 классе это вступительный, он же выпускной экзамен, это ЕГЭ, который вам, как я понимаю, не нравится. Ну, по крайней мере, большинство из наших слушателей традиционно высказываются за то, что ЕГЭ — это такой себе экзамен, он немножечко нас всех отупляет, все это ужасно. Давайте с голосования, собственно, начнем. 134-21-35 — это телефонный номер, который вы набираете, если вы считаете, что ЕГЭ — это хорошо. И 134-21-36 я хочу услышать здесь по этому номеру тех, кто считает, что ЕГЭ — это плохо. Собственно, как-то так. Еще разочек. ЕГЭ — это хорошо, 134-21-35. ЕГЭ — это плохо, 134-21-36. Код города 495, голосование я запустила. Давайте, присоединяйтесь к этому опросу. А пишет, что в конце мая по старому стилю родился Пушкин. Да, это, мы никак не можем этого факта отрицать. Какое там у нас получается? 7, по-моему, число или 6 июня по новому стилю. День русского языка, да, еще у нас 24 мая был День славянской письменности, если я не ошибаюсь, как-то так. В общем, давайте про это все. Лимузин, это здравствуйте, я рад вас приветствовать. Константин 692, здравствуйте. 7373948, я хочу услышать, во-первых, почему вы так сильно против ЕГЭ, если вы против, или почему вы за, а во-вторых, потом узнаете. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Да.
Это Виктор 26, благодарю за эфир. С днем рождения города-героя Ленинграда. Теперь по теме. Насчет детей. Понимаете, вот у меня, значит, ну как это сказать, имеет отношение 675 человек. И, значит, все, как говорится, отрицательно относятся к этому делу. Понимаете? Но все-таки...
Все это кто?
В смысле школьники. Школьники, родители, учителя, понимаете? И, значит, они говорят, лучше бы как вот было.
Так.
А как вот я тонкости, я, конечно, когда говорит ерунду, я не хочу, как говорится, быть профаном. Ну, в общем, короче говоря, ну хорошо, один с ума сходит, второй, третий, четвертый, ну, а уж все вместе с ума-то не могут сходить. С ума могут сходить только один. Спасибо, Жень.
Угу, пожалуйста. Так, я поняла, что, в общем, вы сказали, но ничего не сказали. Итак, экзамен по русскому языку, кстати, ЕГЭ по русскому языку в этом году пройдет 30 мая. Это до этого дня осталось всего 3. Это что у нас получается? 30 мая? Это, по-моему, вторник, да, если я правильно умею считать, или среда? Ладно, друзья мои, дело не в этом. Давайте о том, как вы при себе предполагаете, должен выглядеть идеальный экзамен по русскому языку. Раз уж вам так сильно не нравится ЕГЭ. Окей, хорошо, пусть не нравится. Как он должен выглядеть? 7373948. Какую форму предпочитаете вы? Здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил.
ЕГЭ — это единственная возможная и наиболее объективная оценка знаний на сегодня. Все остальное хуже, как, знаете, есть в политике такое. Демократия — это очень плохой способ, но все остальные еще хуже. Дело в том, что надо задать себе вопрос, что такое школа, для чего она существует. Существует, чтобы там учиться. Так вот, я заявляю вам абсолютно точно, тот мальчик или девочка, которые учились, для них это ЕГЭ, но это просто элементарно.
Это не элементарно, вот. Михаил, давайте посмотрим правде в глаза, это достаточно сложный экзамен.
Элементарно, но я говорю, у меня практика большая. Так, значит, что всегда мы оцениваем риски и что, чем одно хуже и лучше другого. И ЕГЭ дает самое главное. Морально он выше всех других способов, если он правильно сделан, если он правильно существует. Потому что все находятся в совершенно одинаковых условиях. И я еще раз повторяю, если вы учитесь, если вы знаете алгебру, геометрию, то есть вы занимаетесь 10 лет, то вы сдадите всегда.
Экзамен. Это правда, да, спасибо. 7373948, смотрите, Михаил, какой у нас оказался сторонником ЕГЭ, как внезапно. Я еще раз напоминаю, что у нас идет голосование. 134-21-35 ЕГЭ — это хорошо, 134-21-36 ЕГЭ — это не очень хорошо, так будем мягко выражаться. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Ну, однозначный плюс ЕГЭ состоит в том, что при поступлении в ВУЗ, да, тебе хватает банально очков, которые ты с него получил, да, то есть ты начинаешь понимать, какие вузы ты пройдешь, какие не пройдешь. Вот это вот безумство, да, страх перед ЕГЭ, он говорит, ну, о том, что какие-то моменты надо менять, либо программу обучения, либо там ограничить какими-то вопросами, возможно, потому что, ну, в принципе, там ничего-то такого страшного нет. Может быть, изменить отношение, то, что ребенок, да, тебе не обязательно иметь высшее образование. Есть достаточно большое количество необходимостей в том, чтобы были люди, которые умели делать сантехнику и зарабатывать больше, чем менеджеры, в том числе, не теряя там 5 лет на первое образование, на второе. То есть, ну, как-то вот что-то нужно.
Да, но мы понимаем, что страх перед любым экзаменом будет у ребенка в любом случае, какой бы он, в какой бы форме он ни проходил.
А чего бояться-то? Чего бояться? Если
хороший
родители скажут, не сдашь ты, не пойдешь, не получишь высшее образование, в этом нет ничего страшного.
Да, пойдешь, или если ты не сдашь в этом году, значит, ты поступишь в следующем.
На сантехника, на сварщика, да безумное количество. В итоге вот эти вот детишки, они там с красными дипломами ходят, да, и куда они идут? Вот я знаю ситуацию, когда развелись из-за того, что он не хотел никуда идти работать, считал, что работа для него зазорная. Пошел в итоге после развода машинистом в метро.
Молодец, красавчик.
Лишился жены, лишился ребенка. Ну, то есть, не обязательно высшее образование нужно человеку. Не вытянул. Реализуйся в другом.
Хорошо,
и
спасибо.
Можешь работать рядом с домом, получать даже больше.
Да, это хорошее. В общем, мы не можем с вами спорить, но я бы хотела все-таки больше о форме, о том, в какой форме вы бы хотели принимать или сдавать экзамен по русскому языку. Я сегодня, пока готовилась к эфиру, посмотрела, как, например, выглядит экзамен по русскому языку для иностранцев. Ну, знаете, да, там, когда гражданство хочешь получить российское, должен сдать экзамен по русскому языку. Он довольно примитивный, ну, по крайней мере, носителю языка совершенно точно он покажется очень примитивным. Хотя там были пара спорных моментов, они так меня немножечко задели. Я думаю, странный какой тест. Вот здесь спорно, здесь можно и так ответить. Там вопросы, знаете, в стиле «я иду в школу», и вот предлог «в» будет пропущен. И будут варианты ответов «на», «в» или «по», например. Ну, понимаете, да, вот какие-то такие вещи. Ну, условно, это точно такой же тест, который мы бы с вами сдавали, если бы нам нужно было сдать экзамен по английскому языку. Там тоже вот эти все предлоги. Ну, понимаете, да, как это выглядит? Довольно примитивно для носителя и не очень просто для человека, который не разговаривает на этом языке, как на родном. Но сейчас мы говорим об экзамене, который должен показать нам объективную, должен объективно оценить знания носителя языка к моменту окончания школы. В какой форме он должен проходить? 7373948, слушаю вас. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Россия, преподаватель английского языка, поэтому по ЕГЭ я знаю, наверное, чуть больше, чем просто родитель. Изначально мое отношение было более отрицательное, сейчас оно более положительное, потому что ЕГЭ больше...
Алло, пропадаете.
Алло.
Да.
ЕГЭ дает больше шансов, чем минусов, потому что если раньше ты мог выбрать только один вуз, подать в него документы, и дальше все зависело от везения. Сейчас ты сдаешь, как можешь, а потом ты уже спокойно выбираешь вуз, ты не теряешь год. Если ты не прошел в более престижный вуз, ты можешь поступить в менее престижный и учиться на ту же профессию.
Да, это правда. То есть
и
вы...
потому что у меня племянник поступил в МГУ на бюджет, при той системе он бы даже не поехал в Москву, он бы не рискнул.
Я понимаю. Нет, мы сейчас говорим с вами об объективных каких-то положительных факторах ЕГЭ. Вот это уравнивание, да, вот удобство. Как минимум, это уменьшение стресса ровно в два раза, потому что ребенку не надо сдавать сначала выпускные экзамены в школе, потом вступительные экзамены в университет или в институт. Это все очень здорово. Правда, во многих вузах существуют еще дополнительные испытания какие-то, ну, в частности, в том же самом МГУ. Но, тем не менее, ЕГЭ – это один из основных экзаменов. Ну, который формирует вот этот ваш общий вступительный балл. Но я хочу говорить все-таки, ну давайте о форме, хорошо. Вам не нравится тест, хотя вы, скорее всего, его не видели. Ну, по крайней мере, те, кто говорит, что ЕГЭ отупляет, как правило, ЕГЭ не видел никогда в своей жизни и считает, что это, не знаю, просто нужно наугад ставить буковки. Ребята, все выглядит совсем не так. Но как бы вы предпочли, в какой форме принимать и сдавать этот экзамен? 7373948, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Меня Владимир зовут. Я полностью поддерживаю вот эту идею ЕГЭ и считаю, что есть два основных плюса. Первое, она исключает субъективное отношение преподавателя к ученику.
Да.
Вот, при сдаче экзамена в школе. Потому что часто, я вот в свое время, когда учился, преподаватели, конечно, в течение там многих лет привыкают к ученику, их там прикармливают родители, еще что-то, и они как бы ставят оценки получше. И на экзамене то же самое, присматривают за этим товарищем, значит, и помогают им получать
да.
оценки.
Да, при помощи ЕГЭ мы от этого избавляемся. Но
да.
мы говорим о форме, самой форме.
Да, и второе, значит, вот это... Второе, это есть возможность проверить качество преподавания педагога. Потому что их тоже вот невозможно проверить. Они раньше завышали этим ученикам оценки и качество их обучения, так сказать. И исходя из этого, всем казалось, что они хорошо преподают. Сейчас
да, а потом дети никуда не поступали, ни в какие университеты. Оказывалось, что не так уж хорошо
да,
они преподают.
Да, нанимали этих преподавателей дополнительно из университета и платили деньги. А сейчас министерству самому легче гораздо проверить качество обучения. То есть оно автоматизировано по существу, понимаете? Вот. И исходя из этого уже можно делать вывод, какое качество преподавания, вот, какую квалификацию у самого преподавателя.
Да, я вас поняла, вот. Спасибо. Все равно я хотела бы говорить немножко не об этом. Ребят, ну давайте, тест вам не нравится. Сочинение, которое предполагается в ЕГЭ, вам тоже, видимо, не нравится. Я просто сейчас смотрю на результаты голосования, я не взяла это с потолка. Я напоминаю, что оно у меня продолжается. 134-21-35 ЕГЭ хорошо, 134-21-36 ЕГЭ плохо. И пока что, несмотря на то, что вы звоните и говорите, что все здорово-здорово, результаты голосования мне говорят об обратном. Я пока его еще подержу. Давайте, в каком виде вы бы предпочли видеть этот выпускной экзамен? Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Да, Михаил Иванович.
Давайте к этому вопросу подойдем так. Что один экзамен, второй экзамен – это хорошо, но первое – это должны обучать и учиться ученики. Сейчас они в школе не желают учиться. Имею большой опыт в этом. Не буду рассказывать, занимать время по телефону. Следующий вопрос. Вероятно, люди, которые говорят о тех экзаменах, которые были до ЕГЭ, не представляют, как они проходили. Они тоже, работая учеников, зашифровывались и уходили в конвертах с определенным шифром и проверяли их посторонние учителя, не имеющие к этой школе отношения. То есть проверяющие...
Если это был устный экзамен, то проверяющий был, собственно, твоим учителем. Ну, я просто сдавала выпускной экзамен по русскому языку.
У вас, вероятно, есть опыт больше, чем у меня. Я еще раз повторяю, письменные экзамены, они заклеивались в конверты, каждый конверт шифровался и уходили для проверки. Это так было и в институтах, и в школе.
Хорошо.
Я думаю, вы это
знаете.
А устный? А устный экзамен, он в 8 классе был. Его не было в 10 классе. Я думаю, вы тоже перед передачей это уже знали.
Хорошо, но у нас есть экзамены, например, устные, не только по русскому языку. Устный экзамен по географии, по той же самой. Кто его принимал? Человек из другой школы.
Какой экзамен по географии? По географии экзамен сдавался в
восьмом
классе.
Да. Ну хорошо, не знаю, по истории устной. Вот история точно была устная. Вот отвечаю.
Где, в каком классе?
В 11 классе, когда я заканчивала школу.
Да не было истории.
Ну вы мне рассказываете, я сдавала историю. Ну зачем вы мне это рассказываете?
В каком
году? Побойтесь Бога. В 2008.
А?
В 2008 году.
А, в 2008, а мы говорим о предыдущей системе.
Это вы говорите о предыдущей системе образования.
Да.
Мы говорим
говорите,
о том, что была разная схема, совершенно разная. Она менялась много раз на протяжении разного количества времени. Понимаете,
ну,
вот это вот...
Ну, приходит другой учитель и принимает экзамен.
Нет, не приходит. Не приходит.
А,
принимает
не приходит,
твой же.
Ну, значит, это неправильно. В 2008 году было...
Все, я вас поняла, Михаил Иванович. Просто, вы знаете, вы настолько убеждены в своей правоте, как будто бы иначе быть не может. 7373948, я основываюсь только на своем опыте. Здравствуйте, слушаю вас, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Евгения. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вы просто все повторяете о том, в какой форме нужно... А зачем изобретать велосипед? Элементарно письменный экзамен, садятся дети, там, не знаю, студенты. Пишут там на несколько страниц, например, изложение просто. Вот,
изложение.
В реальном времени, да. И просто, значит, ну тут, конечно, есть один момент, что не избежать субъективного подхода. Например, должно быть жюри, да, из там 5-6 человек, которые будут оценивать, как это называется, форму, в которой человек излагает, то есть насколько она... Ну, красиво, да,
художественно, художественно достаточно.
Да, да, и, значит, и объективная оценка, то есть количество орфографических ошибок или там синтаксических ошибок.
Сергей,
да,
а вы писали когда-нибудь сочинение или изложение, например, в ВУЗе? Ну, не знаю,
к сожалению, не учился ни в одном из вузов, я закончил только школу.
Просто я сейчас с вами поделюсь такой информацией интересной. Нам кажется, что надо написать красивое сочинение. Я всегда была в этом абсолютно убеждена, что вот красота речи, все эти художественные обороты, приемы, все на свете, да, это вот демонстрирует твое высокое владение русским языком.
Это на качество русского языка.
Да, к сожалению, на самом деле, когда ты пишешь, по крайней мере, так было, когда мы писали сочинения вступительные, сейчас этого нет, вот в том числе, например, в Московском государственный университет уже нет вступительных сочинений, там есть дополнительные какие-то испытания в разных, на разных факультетах в разном виде. Но тем не менее, когда ты пишешь сочинение, то оно должно соответствовать строгой форме, как, не знаю, как докторская или как кандидатская или как элементарная диссертация.
Какой форме, Евгения? А что за форма?
Научная форма должна быть. То есть,
ну,
во-первых,
нет,
у нее должен быть план. Но я вам рассказываю, чему мы должны были соответствовать для того, чтобы сочинение твое попало... по крайней мере, не получила 2 балла. Вот оно должно быть написано как научная работа. Понимаете, если вы напишете, например, кандидатскую диссертацию в форме романа «Война и мир», какая бы классная она ни была, и как бы хорошо вы не владели русским языком, она как кандидатская диссертация не пройдет. Просто потому что она...
Ну а с какой целью так сделано, Евгений? Вот с какой целью так жестко регламентированная, то есть какая-то форма? Вот для чего? Почему бы не дать простор для как бы разнообразия? Да? Почему? Один человек излагает так, другой человек излагает так, но оба они излагают красиво. Понимаете? Но в своей форме.
Да, но для этого же, потому что нет объективной оценки. Я люблю Чехова, а вы любите Толстого, мы с вами никогда не договоримся.
Поэтому нужно жюри из 10 человек. Там один поклонник Чехова, другой поклонник Гоголя, третий поклонник там Карлоса Кастанеда, не знаю. Короче говоря, должно быть разнообразие, да, и люди должны, как в конкурсе там «Все звезды», да, то есть сидят люди, да, они, в принципе, не танцевать не умеют, не петь, но они могут оценить качество, понимаете, они могут оценить, насколько качественно это сделано. То же самое с русским языком. Это лучше, чем ЕГЭ будет, но это мое как бы субъективное мнение.
Понятно, я вас поняла. Хотя тоже вот такая форма, которую вы предлагаете, она существует в виде олимпиад по разным предметам. Вот когда ты пишешь олимпиаду, это уже абсолютно творческая история.
Правильно.
В отличие
бы не применить это на, как бы, ну, не пустить это на конвейер, как бы, и не использовать в школах и в вузах.
Я вас поняла, спасибо. Так, наш телеграм говорит МСК-бот Георгий Джапаридзе пишет, что Михаил Иванович запутался, он и Георгий сдавал 2 устных экзамена в 91-м году. 276-й пишет. Порой бывает и сейчас. Дома ЕГЭ сдал хорошо, поступил в Московский технический вуз, а учиться не может, не хватает базовых знаний. Это Анна нам сообщает. Да, это тоже, о чем пишет 692-й. Изменилось только то, что раньше отсеивали при поступлении, а сейчас серьезные вузы на первом курсе отсеивают. Не тех, кто не тянет, так их назовем. 853-й пишет. А что толку, что шифровались экзамены вот тогда? То, о чем говорил Михаил Иванович по телефону. Медалистка сидела в учительской, переписывала сочинение в 11 классе на экзамене, потому что написала свое плохо. Именно. И мы все знаем, что это проходило. А переписывания журналов с оценками за последние два класса, чтобы кому-то дать серебряную или золотую медаль. Про такое вы не слыхали? А оно было совершенно точно. Сейчас это все не имеет уже никакого смысла, потому что твоя золотая или серебряная медаль — это только потешит самолюбие твоей мамы или бабушки. При поступлении она не играет практически никакой роли, разве что только при очень прочих равных и, как правило, в вузах, ну, не из первой десятки, скажем так. 853-73 тоже пишет, что не помнит в 11 классе устных экзаменов. Нам нужно здесь определиться, о каком периоде времени мы говорим. Я вам рассказала, как это было в конце нулевых. Георгий Джапаридзе нам рассказывает, как это было в 91 году. И тогда были устные экзамены по некоторым предметам. Михаил Иванович, видимо, вспоминает какие-то совсем другие времена, в которые, может быть, и вы 853-й учились. Анна тоже пишет, не помню, чтобы историю сдавали письменно. История была устная, Анна, это правда. Ну, в мое время, по крайней мере, совершенно точно. 7373948, здравствуйте.
Алло. Алло, здравствуйте.
Да.
Вот хочу вам рассказать историю жизни, да, чтобы вот эти все вот рассуждения как бы откинуть. У меня у жены младшая сестра попала в Москву, в медицинский институт, не поступила. На школу закончила серебряную медаль. Золотой ей немножко не хватило. Поехала поступать в один, ну, не буду говорить, какой, тоже медицинский институт. Вот там... А, в Москве, я забыл сказать, она говорит, там с южных республик, с кавказских. Это как бы не...
Какой год? Давайте с этого начинать.
Непридуманная, да, это просто вот история из жизни. Я еще раз
какой,
хочу сказать.
Какой год? Там... Какой год?
Год, вот позапрошлый год.
Угу, 2016.
Ну, то есть сейчас она на третьем курсе, грубо говоря, учится.
Вот, так.
Не в Москве, а в другом медицинском институте. Вот, значит, Москву всю, Южной Республики, у всех как бы 100 баллов, там, русский язык 100 баллов, т-т-т-т-т-т. Это я про коррупцию и про, как бы, ну, знания, то, вот, которые, да, ЕГЭ дают, как бы, вернее, определяют. В смысле, ну, как правдивости знаний, да, вот. Значит, сейчас она учится, вот тоже там она не поступила на бюджетный, поступила на платный, у нее только получилось. 4 человека, опять оттуда же, из тех же республик, вот так. А тоже, говорит, 100 баллов, ты-ты-ты-ты-ты. Короче говоря, одного выгнали сразу, да, на первом курсе. То есть у него 100 баллов, он практически, ну, не буду ругаться, да, ну, как бы, абсолютно глупый человек, скажем, вот так вот. Один, говорит, тоже, как бы, вот еле он сдает. И двое, говорит, ну, такие середнячки, так как они, не сказать, что прям умные. Вот, у всех 4 100 баллов. Вот все, что я хотел сказать, то, что у нас происходит.
Я вас поняла, и... да, но я не очень поняла, какое отношение это имеет к тому, за ЕГЭ вы или против, если кто-то где-то в южных республиках, как вы это называете, пишет 100-бальные ЕГЭ, потому что у них существует коррупционная система. Я говорю за Москву. В Москве ты ЕГЭ не подделаешь. Вот хоть ты тресни, правда, это практически невозможно. Ну, серьезно. Не то, что практически, мне кажется, совершенно точно невозможно, потому что, ну, это настолько контролируется. В 97-м году Федор пишет, у него были устные экзамены выпускные. Так, а и еще он же сообщает, что родители, которые не писали ЕГЭ, теперь в родительских чатиках пишут с дичайшими ошибками. Ой, родительские чатики, вот эти вот поколения тех, кто не сдавал ЕГЭ, знаете, я молодой родитель. А есть родители постарше, вот им ЕГЭ не досталось. Это правда, там страшная-страшная история. Так, что еще? 853-й, Москва, 2000 год, а это вы мне о чем сейчас рассказываете. А, это про то, что у вас в 2000 году не было в 11 классе устных экзаменов. Вот, хорошо. А, так... Так. Константин Нарлы пишет. По-русскому у меня всегда была тройка. Сейчас поправляю всех. Ихний, вылазию, термины латинские, греческие и так далее обижаются всегда. Да, обижаются-то, понятное дело, все всегда обижаются. Наши координаты, еще раз напоминаю, +7 925 48 94 8, это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, и прямой эфир 7373-94-8. Голосование продолжается. Оно по-прежнему с хорошим таким перевесом в сторону того, что ЕГЭ — это не очень здорово, поэтому я хочу, чтобы вы мне объяснили, почему. 7373948, здравствуйте, слушаю вас.
Алло?
Да, алло.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я как раз скорее сторонник ЕГЭ. Во-первых, хотел Михаилу Ивановичу ответить, я в 78-м сдавал. Было сочинение, а все остальное устное ты издавали своему преподавателю. Поэтому вот даже в далекие времена, ну, сочинение, да, проверяли не свои преподаватели, а все остальное свои. И там, конечно, особой объективности не было, потому что, ну, свои, они, ученица химии, например, нам давал там списать откровенно, давал ответы, вот я на экзамене. Вот. по литературе.
Да в своей школе сдавать экзамены, слушайте, особенно если у вас хорошие отношения с учителями, и если у вас хорошая репутация, вот, это просто расплюнуть.
ЕГЭ, конечно, более объективно, потому что проверяет компьютер, он уж не имеет...
Да, это правда. Спасибо, простите, я вынуждена вас прерывать. Там не только компьютер проверяется, там есть немного более хитрая система. После новостей я об этом расскажу. 17:30 новости.
Программа о том, что и как мы думаем и говорим. Русский язык.
17:35, мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина, русский язык на радио «Говорит Москва». И я, наконец-то, нашла то самое сообщение, которое я ждала с самого начала нашей программы, чтобы мне сказали, что ЕГЭ — это как поле чудес у Якубовича. Буквы надо угадать, пишет 627-й, 627-й. Я вас очень прошу по-человечески, позвоните мне, пожалуйста, сейчас в эфир, будете угадывать у меня буквы. Прям серьезно, я открыла вариант. ЕГЭ — один из их миллион примерно. И вот вы будете мне рассказывать в прямом эфире, дорогой мой 627-й угадыватель букв, что такое синтаксический параллелизм? Вот как только вы мне расскажете о том, что же это такое, и способны ли вы его найти в тексте, тогда будем дальше продолжать про шоу Якубовича разговаривать. Понимаете? Вот как-то так. А также сможете ли вы лексический повтор в тексте обнаружить, к примеру? И знаете ли вы... Ну, например, знаете что? Что? Разбираетесь ли вы, к примеру, в функционально-смысловых типах речи? Вот как только вы начнете в этом всем разбираться и скажете, что для вас это угадать буковки, тогда, конечно, поговорим. Интересно, а если это настолько просто, тогда почему так много заниженных результатов ЕГЭ, так много заваленных работ и так много детей, которые никуда не поступают? Очень странно. Илья Соловьев. Списал ЕГЭ год назад, сейчас ЕГЭ не показывает никаких знаний, уж тем более не говорит о какой-то квалификации преподавателя. Последние 4 года детей готовят исключительно к ЕГЭ, ничему другому их не учат. Нынешних первоклассников начинают готовить уже сейчас. Задать вопрос не из ЕГЭ, не ответят. Как объективная оценка знаний, да, но если бы эти знания были истинными. А, Илья Соловьев, я так понимаю, что вы больше... О качестве преподавания сейчас говорите. Да, но есть же учителя старой школы, которые в состоянии, наверное, ответить на вопрос не из ЕГЭ. Нет, разве? Я не знаю. И, кстати, у вас прекрасное сообщение, только почему у вас ничему раздельно написано? Вы же сдавали ЕГЭ, должны бы знать, как это пишется. Ой, простите, не могла удержаться. Елизавета пишет. Если говорить о форме проведения экзамена, то было бы неплохо добавить устную часть, как это сделано в ЕГЭ по английскому языку. Хорошая устная спонтанная речь – то, над чем очень мало работают в школе, к сожалению. И это правда. Действительно, добавить устную часть всегда было бы здорово. Если я ничего не путаю, Елизавета, то вы меня поправьте, если я вдруг ошибаюсь, как это происходит в экзамене по английскому языку. Ученик, который сдает этот экзамен, разговаривает с преподавателем, какое-то у них там беседа происходит. Эта беседа записывается на диктофон, и потом ее уже отслушивают и оценивают другие люди. И разговаривает он не со своим, не знаю, родным, дорогим его сердцу, преподавателем, а с кем-то совершенно незнакомым. Илья Соловьев пишет, вот об этом я и говорю, ЕГЭ сдал, а знаний нет. Да нет, все остальное у вас, кстати, очень здорово получилось. Вот кроме ничему, я думаю, может быть, это автозамена, Илья, я вот прям искренне. Да, говорит с компьютером только, говорит Елизавета, с компьютером, не с преподавателем. Вот, спасибо, что вы меня поправили. Но, то есть, это тоже не, как бы сказать... Это исключает общение с, не знаю, с близким вот каким-то тебе учителем, который может тебе подсказывать, как-то так примерно. 605-й пишет, Алекс, выводите общую оценку по результатам за год. Пусть просто учатся, а вообще пусть наверху определятся, зачем нужно ходить в школу, учиться или бегать с безумным видом после школы по репетиторам. Алекс, а раньше не бегали до ЕГЭ? Просто я интересуюсь. Ну, просто раньше как люди ходили к репетиторам и поступали потом в вузы или не ходили? В начале нулевых точно совершенно, когда еще не было ЕГЭ. 7373948, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, алло. Евгений, это Ростислав.
Да, Ростислав.
Очень рад, что каждый ваш эфир – это праздник слова для слушателей. Я, знаете, что подумал? Вот новояц, он в языке, он, как вам сказать, видимо, очень нужен властям, потому что... Мне кажется, школьники скорее должны знать такие слова, как «рывок вперед» мюнхгаузеновские или «судьбоносные майские указы». Потому что, мне кажется, уровень знания русского языка в правительстве, он примерно такой же.
Связь какая, что... Ростислав, простите, я никак не могу понять, когда же вы, наконец, подойдете к форме экзамена, который бы вы считали идеальным. Все никак не пойму, что... вы к теме-то дойдете или нет.
А, Евгений, я считаю, что вы же следующий... программы планируете, я думаю, что вы вполне могли бы вот этот новояз 18-летний уже обсудить просто в следующей программе. Это просто предложение.
Я вас поняла, хорошо, спасибо. Я понимаю, о чем вы говорите, но это скорее все-таки не новояз, я бы не стала. Во-первых, мне не нравится слово новояз. Давайте с этого я сейчас позволю себе лирическое отступление. Мне не нравится слово новояз, потому что оно пренебрежительное и не выражает отношение, не выражает ваше уважение к русскому языку. А люди, которые не уважают русский язык, в моей программе не приветствуются, простите, как-то так, и вообще надо друг друга уважать, это первое. А второе, что конкретно вы имеете в виду, засилье канцеляризмов какое-то, так оно всегда было, вспомните, в советское время, там вот эта страсть к сокращениям безумная, засилье аббревиатур тех же самых, очень сухой канцелярский язык, он всегда был, а если, не знаю, уйти еще подальше и послушать, как разговаривало чиновничество 19 века, вы что думаете, у них была какая-то невероятно образная и богатая речь? Почитайте Гоголя, почитайте Салтыкова-Щедрина, как они описывают разговоры чиновников. Там все тоже, знаете, довольно с языком все было очень весело. Поэтому о чем мы говорим конкретно? О речи хипстеров у них будет один, тут, как вы выражаетесь, новояз. У чиновников будет другой, у пресс-секретарей каких-нибудь правительственных, государственных ведомств будет свой язык, третий, он тоже будет такой, знаете, своеобразный достаточно. Ну, мы же понимаем. Так, Лев Соловьев пишет: знакомые, говорит, ЕГЭ придумали для того, чтобы дать шанс учителям заработать на репетиторстве, а то в школе не платят. Илья Соловьев, вы хорошо себе представляете зарплату московского учителя в обычной самой школе? Просто интересуюсь. Вот когда будете представлять эту цифру себе хорошо, тогда будете говорить, что в школе не платят. Может быть, где-нибудь в Тамбовской губернии, в маленькой деревне, там мы говорим о других цифрах. В Москве в этом смысле все, слава богу. 7373948, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Может быть, надо делать передачу по поводу разъяснения, так сказать, канцелярского языка и языка чиновничества, потому что уже и в основном языка экономистов, потому что уже начинает создаваться впечатление, что это как в организованной преступной группе своя, так сказать, блатная музыка. Потому что вот понять, допустим, что фьючерс это что-то такое неплохое.
Я вас поняла, да, спасибо, спасибо. Я понимаю, что вы мне предлагаете тему для следующего эфира. Окей, хорошо, давайте поговорим в следующем эфире о канцеляризмах, о языке экономистов, о языке, не знаю, деловых журналистов, которые занимаются там какими-нибудь экономическими темами. Действительно, это совершенно особый пласт, но мы сейчас говорим не об этом. Давайте, все, я приняла к сведению. Следующую программу мы об этом сделаем обязательно. Так. Виктор пишет, что бесит брелоки, дорожные карты и бирюлёви. Оно на «о» заканчивается. Да, Виктор, а я не буду сейчас говорить склонение топонимов. Идите к черту. Просто мое вам личное пожелание. Надоело. Я не буду больше об этом говорить. Послушайте любой предыдущий эфир. Там все про склонение топонимов славянских рассказано 10 раз. Так. Когда на кону бешеные бабки, пишет 008, тут не до русского языка, да и не знаете вообще. 008, я не очень не хотела читать ваше сообщение, потому что всякую ерунду пишете. Но сейчас на всякий случай я вам скажу, что бешеный пишет совершенно не так. Вы в одном слове, в очень простом слове бешеные, сделали две орфографические ошибки. Поэтому, знаете, вас ни ЕГЭ не спасет, ни не ЕГЭ не спасет. Я не знаю. 128 пишет, 127 пишет, что я очень напрягаю терминами, больше он не будет трепаться. Это про угадайку. 127 человек, который сказал, что ЕГЭ это способ, ну, это просто тестик, который надо угадать. Ну, вот что-то вы не стали мне звонить. Так, 459 пишет. Эй, Ефьятла Йокотель, давайте следующую передачу про сложно произношаемые, произносимые, вероятно, слова. А чего, зачем нам нужно слово Ефьятла Йокотель, простите? Он уже не актуален, он уже даже не в повестке новостной. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, любую хорошую идею можно довести до абсурда.
Это правда.
Главное потом из этого выйти. Так что и ЕГЭ, насколько я в принципе внутренне против, но если он реально нормальный,
ну вы его видели?
Это хорошо. И я за классические экзамены, которые я заканчивал школу, как бы при классических экзаменах. Вот. И правда то, что говорил один из звонивших, то, что я сам родом из Закавказья, но тем не менее то, что сейчас творится действительно. Вот эти 100 барники, но сейчас чуть поменьше, конечно.
Мне кажется, сейчас это уже реально. Настолько ребята обнаглели, что сейчас за этим начинают следить.
Ну, смотрите, МГИМО ну, никогда особо не любил, это вот я МГУ заканчивал. Вот, но тем не менее, там как бы один Кавказ, а мединституты один Кавказ. И я это сам плохо? С Кавказа, я говорю. Вы знаете, если бы у них были, я не против кавказцев, я их люблю.
Да, давайте как-то.
У них просто я сам.
Минутку нацизма нездорового убираем из эфира немедленно.
Да, да, да. Не-не-не, конечно, да, безусловно, да. Очень люблю, все прекрасные ребята, только если бы у них знания были. Как бы вот так. А любая идея, как бы, она хороша, если она доведена, ну, почти хотя бы не до совершенства, но до ума хотя бы.
Я вас поняла.
И еще второе, что. Конечно же, безусловно, да. Сейчас образование у меня старшая дочь заканчивает школу, младший в 5 классе. Отвратительное образование, вообще система образования, я бы так сказал, не учителя.
Что не так?
Вот. Учебники не так. Хотите, я вас сведу с ума одной фразой из учебника какого-то 3-го, по-моему, класса?
Попробуйте, это любопытно.
Нарисуйте картинку. Мир глазами кузнечика.
Ну?
Один из родителей написал, говорит, у нас в семье такого не курят.
Нет, это смешно, конечно, но вообще, почему вас это так напрягает? 3-й класс, сколько ребеночку? 10 лет. Образное мышление, художественное мышление. Почему?
Образное мышление, это когда им дают постойка читать. У меня ребенок, там, не знаю, и так далее, там много чего, да? Ну, помните вообще произведение «Постойка», да? Вот. Ну, в общем, там шкуру там нужно собаке сдирать, пока она живая, там и так далее. То есть это какое мышление?
Нет, ну слушайте, ну мне кажется, это очень просто. Ну, кузнечик, он маленький. Что должен нарисовать ребенок? Что у него кругом трава и, не знаю, цветочки, и они большие. Тут как бы о том, что человек должен просто. Ну, я не знаю. Мне вот правда, я думала, вы что-нибудь поинтереснее дадите.
Чуть-чуть, честно, не соглашусь. Нет, там много чего интересного. Там в учебниках неправильно орфографически, ну, как бы. Даже не орфографически, а фонетически, скажем, некоторые исторические персонажи неправильно написаны, да, то есть там неправильный перевод, скажем так, сложности перевода.
Да, я вас поняла.
Там много чего.
Да, но вот с кузнечиком, правда, не согласна. Спасибо, что позвонили. Вот, может быть, да, конечно, когда перевираются, не знаю, факты какие-то, фактические ошибки в учебниках, это недопустимо, а вот мир глазами кузнечика, если честно, меня не впечатлил. Ну, правда. Так, Виктор А. пишет. А я видел, как в туалете ответы препод диктовал ЕГЭ. Это хотя бы шанс поступить, и на время поступления общагу не дают. Сколько стоит снять на 3 недели. А это вы говорите о том, если вы приехали из другого города, хотите поступать в столичный вуз, вам нужно снять на 3 недели, минимум на 3 недели, какое-то жилье здесь. И еще не факт, что у вас получится поступить. Славей Разбойник спрашивает, правильно ли говорить в Чикаге. Ребят, про славянские топонимы мы говорим, ну хорош, все. Вы вот эти свои искрометные шуточки уже, ну, надоело, правда. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну вот я вам звонил насчет сестры, да, жены Кавказ. Вот сейчас еще молодой человек позвонил.
Да.
То есть вам, в принципе, объяснили, да, вот какая ситуация, а вы вот как бы правом ведущей пользуетесь, и все это как бы сделали, что это так вот неважно.
Обожаю
пользоваться
правом ведущей.
У нас все из страны уезжают специалисты. У нас нет врачей в регионах. У нас Орловская, там, Курская область умирает. Вот что значит ваше ЕГЭ. А то, что как бы кто здесь согласен, кто не согласен, это как бы, ну, неважно. По факту у нас страна умирает. Нет ни нормальных врачей, ни нормальных учителей, ни нормальных там никого.
Спасибо. Пойду повешусь. Слава богу. Все, вы мне все разъяснили. Мне, пожалуй, тоже пора, я так что-то думаю. Ну, как ничего, если я за 12 минут до конца эфира по поводу этого расстройства от вас уйду сейчас. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Я хочу сказать, вот ремарку маленькую сделать.
Давайте.
Люди путают ЕГЭ как систему контроля знаний учеников и преподавателей, и методику преподавания подготовки к ЕГЭ. Это разные вещи совершенно. Понимаете? То есть ЕГЭ может быть нормальным, предположим, но методика преподавания, она не соответствует духу времени. И, ну, это на самом деле, вот это показывает все, что у нас преподаватели низкого качества. ЕГЭ это показывает, что преподаватели не умеют преподавать. Поэтому не надо путать это.
Не надо путать результаты с... Понятно, причины и следствия. Слушайте, ну так, допустим. 911-й, Ольга. Большинство педагогического и родительского сообщества против ЕГЭ. Это чуждый нашей российской ментальности вариант определения и градации качества знаний, которых, увы, в действительности нет. А есть калькированная с баллонской системой прозападная муштра в воспитании теста клипового сознания объекта потребительского общества. Боже, печально, что вы этого не понимаете. Вы, конечно, знаете, что является целью публицистического стиля речи. Да, еще я знаю, Ольга, что если вы кто вы, журналист, преподаватель специальной дисциплины языково-стилистическое право текста, член УНФ Москва. Ольга, боже, вы такая прекрасная. А вы знаете, что слово является? Это засилье демонстрирует, не знаю, ваше канцелярское мышление. А еще вы знаете, что у вас здесь есть несколько лишних запятых в вашем тексте? Какая-то такая примерная история. Так, 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Женя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита.
Да, Никита, рад вас слышать.
Вы знаете, вот только сейчас вот предыдущий звонил, да, по поводу несоответствия того, что преподается по алгоритму ЕГЭ, да, и по тому, что дают люди преподаватели. Вот смотрите, Жень, какая ситуация. Мы сейчас в Крыму, да, я сознательно перевез семью в Крым. Ребенок учится 2 года. Я вижу... Я вообще расстался с мифом о московском образовании, потому что вот в принципе, сейчас вот я говорю всем, и вам, и радиосителям, в провинции в целом, да, ну я так закавычиваю, но в основном отношение к детям лучше. Ну лучше.
В школе
лучше.
Именно?
А, да, в школе. Это и в начальной школе, и вот моему сейчас семикласснику, например, предлагают оставаться после уроков. Понимаете, здесь и сейчас в Москве, я сейчас из Москвы звоню, вот, о моей Феодосии. А, я вижу, что и преподы готовы оставаться, и вообще душу вкладывают, понимаете? А, вообще, если говорить о приходе ЕГЭ в Крым, например, Жень,
так.
Да вы что, там весь Крым стонет от этого ЕГЭ. И вот я вам откровенно говорю, понимаете? И вот
чем они объясняют, Никит, давайте вот в конкретике, что не нравится?
Вот мне нравится то, что есть, например, экзамен, по которому вот, вложено преподами, не по алгоритму ЕГЭ, понимаете, знания вот эти.
Если у вас есть знания, то вы сдадите ЕГЭ. Дело не в этом, какой алгоритм, это не имеет никакого значения. Но правда, как минимум тестовую часть вы напишете вне зависимости от того, дрессировали на ЕГЭ или не дрессировали. Но серьезно, если вы не знаете, что такое омонимы, то вы это не знаете вне зависимости от того, у вас ЕГЭ будет или не ЕГЭ. А для того, чтобы этот экзамен сдать, вам нужно это знать, не
поверите. Я понял, да.
Да, сочинение каноническое должно быть, но сочинение каноническое в любом случае, оно всегда было каноническим. Точно так же, как сочинение не ЕГЭшное, а при поступлении на журфак МГУ, оно должно писаться по определенным правилам. Точно так же, как должна писаться докторская диссертация по определенным правилам, по определенной схеме. Ну, есть.
Ну, хорошо.
Как заявление на отпуск, понимаете? Оно вот пишется вот так, и хоть ты тресни.
Ну, хорошо. То, что я вот сейчас вижу, да, какая ситуация, там, Симферополь, Севастополь, Феодосия, вот я бы хотел, чтобы моего ребенка оценивали именно вот, знаете, вот, то жюри, которое было вот у нас, мне почти 50 лет, понимаете, и вот это
было... То есть вы бы хотели, чтобы вашего ребенка оценивали те преподаватели, которые давали ему знания?
Да.
Вас поняла. Хорошо, спасибо. Да, но когда ребенок будет поступать в университет, там же будут другие люди, они его не знают, он им, может, не понравился сразу. А? Тут неловкость какая-то, да?
Ну, вы знаете, я человек верующий, я так понимаю, что если это будет так, ну, значит, вот такой промысел.
Я вас поняла, спасибо, хорошо, это вот так вот мы закончили нашу беседу. Так, давайте я голосование закончу. 21% наших слушателей говорят, что нормально все с ЕГЭ, 79% говорят, что нет, но тем не менее так мне никто и не позвонил, и не сказал, что у вас конкретно, что вам конкретно не нравится, и как тогда сделать. Окей, хорошо, вам не нравится ЕГЭ, я вас поняла, ЕГЭ отвратительный, и, кстати, это не оно, а он все-таки, давайте так. На секундочку, да? Вспомним, что мы очень грамотные люди. А как должно быть? Давайте, рассказывайте. 7373948, слушаю вас.
Алло, да. Здрасте.
Здрасте.
Так, вот я хочу сказать про Кавказ. Я слушаю Вяземского, Юрия Павловича. Кто отвечает? Все время их слушаю. Именно Северная Осетия и ПРО, Кабардино-Балкария. Пусть послушают, какие умные ребята.
Вы имеете в виду, вы сейчас про «Умники и умницы» говорите, да?
А?
Вы сейчас про программу «Умники и умницы», да, у Юрия Павловича
Вяземского? Да, постоянно смотрю. Мне 80 лет, мне очень нравится эта передача. Пусть посмотрят, как кавказские ребята отвечают.
Хорошо, нельзя. Спасибо, спасибо. Я, кстати, вспомнила, что в свое время, сейчас я прихвастну слегка, я тоже принимала участие в программе «Умники и умницы». Это было 10 лет назад. Божественнейшим образом там продуло на красной дорожке. Но вспомнила, что у меня была московская группа, потому что вы знаете, да, что там есть отдельно для регионов, а есть отдельно для Москвы. Вот ребята, которые из Москвы, они в одном, в одни дни снимаются, в другие дни снимаются ребята из регионов. Уровень вопросов для москвичей и для регионов совершенно разный, потому что для регионов вопросы намного сложнее. Я потом отсмотрела все эти программы. Это правда, ребята, которые приезжают откуда-то, подкованы намного сильнее были. По крайней мере, на тот момент, 10 лет назад. Как нам говорит наша слушательница, в этом смысле у Вяземского ничего не изменилось. Но понятно, что мы не можем говорить о том, что он, не знаю, репрезентативен, его программы. Понятно, что это совершенно конкретные, заточенные на эту историю люди. Так, Виктор пишет, что в Беларуси лучше, там чисто знание русского языка и никаких омонимов. Вы бы еще знали, как пишут слово омонимы, господи. Не Белоруссия, не Белоруссия. 7373-94... И 8. Слушаю вас внимательно. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я ЕГЭ, как вы понимаете, не сдавала.
Да я догадалась.
Примерно столкнулись с ним так вот предметно, с ЕГЭ в 2014 году у нас сдавали 2 правнука. Они у нас от разных внуков научились в одной школе. И когда уже ЕГЭ был закончен, просто заговорили об экзаменах, кто куда поступает. А вы, говорит, как сдавали? И дед ему стал рассказывать, как мы сдавали экзамены. Они послушали и говорят, ну, мол, за ЕГЭ сложно сдавать, мы-то проще сдавали. Они послушали, говорят, бабуль, дедуль, вы ничего не понимаете в колбасных обрезках. По сравнению с вашими экзаменами, наш ЕГЭ сдать очень просто. Вот я теперь думаю, то ли у них другое мышление, чем у нас, мозги по-другому устроены.
А она как вы сдавали экзамен?
В каком классе?
Ну, не знаю, выпускной, да, в 10-м.
Я заканчивала вечернюю школу после войны. А у мужа все было просто. У него приезжала комиссия из РАНО. Садились преподаватели, садилась комиссия из РАНО, и приходили из ГОРАНО преподаватели-профильники. Их из каких-то других школ направляли преподаватели-профильников.
То есть это были не учителя из той школы, в которой он учился?
Учитель присутствовал, но там присутствовали из РАНО и из ГОРАНО.
Угу.
Обязательно. И учитель, который вел класс в школе, он мог задать не больше одного вопроса, если это нужно было. А все остальные вопросы задавали учителя из РАНО, из ГУРАНО. Это было очень строго, потому что десятилетка по тем временам считалась
престижным
очень
образованием.
Хорошим образованием. Мало же кто здесь в классе-то закончил.
Да. Я поняла.
У них было все очень строго. А при поступлении в ВУЗ это было еще строже, чем... Сейчас, по-моему.
Да, ну давайте все-таки справедливости ради, это было очень давно. Какой год?
Очень давно, конечно, 40-й.
40-й, все. Ну, Анна, спасибо. Как всегда, ваше свидетельство бесценное. Мне вообще кажется, что устный экзамен это намного сложнее, чем письменный. Ну, мне так кажется. Потому что, когда ты сдаешь устный экзамен, у тебя, во-первых, нет времени на то, чтобы подумать, совершенно нет. И если тебе преподаватель задает вопрос, на который ты не знаешь ответа, ну все, извините, все, ты провалился. Поэтому. Достаточно много, вот как вы говорите, отсеиваются при поступлении в ВУЗ, да они не умеют, не привыкли сдавать устные экзамены, не заточены на это мозг. И еще и вот это вот стрессовое состояние. Когда ты пишешь, ты вроде успокоился, на тебя никто не смотрит. Тут ты сидишь на глазах у всей аудитории, отвечаешь на вопрос, чувствуешь себя дураком, краснеешь, подмышки мокрые. Ужас! Сплошная истерика просто. Конечно, сложнее. Но еще главное, кому сдавать, понимаете? Завалить можно кого угодно. Мне кажется, что если будет цель кого-то завалить на устном экзамене, то даже если ты знаешь все безупречно, тебе кажется, ты суперзвезда, тебе, значит, зададут какой-нибудь каверзный вопрос не из учебника, на голубом глазу это сделают, и все, пожалуйста, до свидания. Точно так же, как и подсказать можно. В этом смысле гораздо более объективная любая история с письменным экзаменом, с любым, в какой бы форме он ни проходил. Но... Я так и не смогла добиться от вас ответа, в каком же виде вы бы хотели наблюдать выпускной экзамен по русскому языку в школе. Очень жаль, я несколько расстроена этим фактором, но ладно, может быть, когда-нибудь мы вернемся к этой теме. Ладно, друзья мои, спасибо вам за то, что вы слушали меня и принимали участие в этой программе. Меня зовут Евгения Фомина, через неделю услышимся, пока.